«Да иди мне!» — горько воскликнул Сергей Федорович. Вытер глаза рукавом холщовой рубахи, устало присел на припечье. «Тут скоро ноги перестанешь таскать с такими делами». Любавины доставали ложками из общей чашки, молчали. Емельян Спиридонович нахмурился. Он в последнее время заметно сдал, но с Кондратом была история. Потом с младшими оболтусами. Да и за посевную порядком наломался. Кондрат тоже смотрел в стол, задумчиво, сытый, линцой жевал. На гостя не смотрел, только Ефим отложил ложку, икнул и, глядя на пришибленного горем Сергея Федоровича, сказал: «Ты не убивайся, шибко-то, Федорович, никуда не денутся». «Да, не убивайся». Сергей Федорович часто заморгал и опять вытер глаза. «Вам легко рассуждать. Налетели? Коршунье! Гады такие!» Емельян Спиридонович засопел громче, однако промолчал. Ефим вылез из-за стола, закурил. «За Егоркой-то можно было бы съездить?» — неуверенно сказал он, глядя на отца. Сергей Федорович точно только этой фразы и ждал, поднялся. «Спиридоныч, Христом Богом прошу, поедем, привезем их. Срубим, ну, хоть у меня сейчас, правда, нечем помочь». Руками пособлю, срубим избенку им, пускай живут, как все люди. Ведь это же стыд, головушки, как лиходеи какие. «Нечем сейчас помочь», — передразнил его Емельян Спиридонович и фыркнул. «У тебя когда-нибудь было чем помочь?» Сергей Федорович не был готов к такому жесткому отпору. От неожиданности даже руками развел. «Ну что ж делать, раз мы такие?» Емельян Спиридонович глянул на него, исхудавшего, с морщинистой шеей, с желтым клинышком бородки. Отвернулся. Неожиданно мягко сказал: «Ладно, сейчас подумаем. Может, привезем. Я только выпарю его там сперва. Кондрат, приготовь мне хороший бич». «Так толку не будет», — сказал рассудительный Ефим. «Так он еще дальше зальется». Все промолчали на это. Емельян Спиридонович вылез из-за стола, долго разглаживал бороду, смотрел в окно. «Поехали!» — и решительно сказал он. Дорога, припыленная на взгорках и прохладно-волглая в низинках, часто поворачивала то вправо, то влево. Коробок подпрыгивал на корневищах, монголка мотала головой, звякали удила. Старики сидели рядышком, беседовали. «Как работенка-то? Строгаешь все?» «Копаюсь помаленьку. Руки вот трястись зачили». Сергей Федорович показал сморщенные темные руки, сам некоторое время разглядывал их. «Отстрогался, видно». «Да-да», — протянул Емельян Спиридонович, с трудом подлаживаясь под горестно-спокойный тон Сергея Федоровича. «Помирать скоро. Эх, ну и жизнь, ядрена мать! Мыкаешься, мыкаешься с самого малолетства, гнешь хребтину, а для чего — непонятно». «Для детей», — сказал Сергей Федорович, подумав. «Ну, это знамо дело», — согласился Емельян Спиридонович. Ему захотелось вдруг обстоятельно, с чувством поговорить о близкой смерти. И он не стал возражать. «Это правильно, что для детей, только... Ты вот можешь мне объяснить, что бывает с человеком, когда он кончается? В Писании сказано, что он сразу в рай там или в ад попадает, смотря сколько грехов. Его вроде как берут под руки ангела и ведут, так? А в избе-то кто 3 дня лежит? И потом, он же в земле остается. Гниют они, конечно, но лежат-то они там. Кого же в рай-то ведут? Я тут не понимаю». «Душу? Да это я понимаю. Это я тебе сам могу сказать, что душу. А как это душу? Как ее? В смоле можно варить? Или, говорят, будешь на том свете языком горячую сковородку лизать? А у души язык, что ли, есть? Должен быть. Вообще, душа, наверное, похожа на человека. Непонятно. Ну как же непонятно? Какой ты... Такая у тебя душа». Емельян Спиридонович посмотрел сбоку на Сергея Федоровича, сказал разочарованно: Ни хрена ты сам не знаешь, я погляжу. Сергей Федорович пожал плечами. Тебе, наверное, шибко в рай захотелось. Таких туда не берут. Не сопся. Емельян Спиридонович хотел что-то возразить, но Сергей Федорович повернулся вдруг к нему, оживленно сверкнул глазом. Вспомнил. Ты говоришь, как это душа? А вот у меня свояк был. Помер, царство небесное. На родине нашей жил, в России. Так вот, ехал он в позапрошлом годе из города Порожним. Сергей Федорович устроился удобнее. История была необыкновенная, он любил рассказывать ее. Летом дело-то было, зеленя только еще грача скрывали. И как раз в этом-то году и недород у их страшный случился, мор. «Их там вечно недород», — недовольно заметил Емельян Спиридонович. «А мы отдувайся. Погорело все. Че ж ты хочешь? Да не один год, а два подряд, в 20-м и в 21-м. Отдувайся. Убавилось у тебя, смотри. Люди семьями вымирали, а у него две брички хлеба лишнего взяли. Так сердце запеклось, забыть не может. Если б только две брички. Тьфу!» Сергей Федорович обозлился. «Вот по что и ненавижу-то вас, прости меня, Господи, шибко уж жадные». «Ладно», — развякался. «Лучше в яме сгноит, но чтоб никому не досталось, чалдоны проклятые». «Что ж ты приперся к чалдонам-то? Мы никого не звали к себе». Сергей Федорович ничего не сказал на это. Некоторое время ехали молча, отходили. «Ну что, свояк-то?» — первым заговорил Емельян Спиридонович. Ему хотелось дослушать историю. Сергей Федорович еще маленько помолчал из гордости, но и самому хотелось рассказать, и он продолжал. Ну, едет, стало быть, попадается на дороге старичок, так себе старичок, бородка беленькая, сам небольшой, с меня ростом, и шибко грустный. «Подвези, — говорит, — меня мужичок маленько, а свояк у меня хороший мужик был, уважительный. Садись, дедушка». Сел старичок, ну, едут себе, старичок помалкивает. Свояк мой тоже вроде как дремлет, намаялся в городе. Да, и тут видит свояк, лежит на дороге куль. Соскочил с телеги, подошел к этому кулю, посмотрел — пшеница. Да, крупная такая пшеница, зерно к зерну. Обрадовался, конечно, хотел поднять, а не может. Он уж его и так, и эдак не может поднять, и все. «Что ты будешь делать?» — крикнул старичку. «Иди, мол, подсоби поднять, я не могу один». Старичок негромко так засмеялся и говорит: «Не поднять тебе его никогда, мужичок. Ведь это хлеб ваш, видишь? Будет он сперва большой и рясный, а потом сгорит все, и мор будет страшный». Сказал так и пропал. Нет ни старичка, ни куля. Своя корабел. Подхлестнул лошаденку и скорее в деревню. Рассказал знающим людям. Те услыхали и пригорюнились. Не к добру это. Это же, говорят, Николай угодничек был. Ходит сердешная его душа по земле, жалеет людей, а уж к зиме и начался у них мор. Валил старого и малого, вот и вышло, что не подняли они свой урожай тогда. — Чему это ты рассказываешь? — спросил хмурый Емельян Спиридонович. История тронула его, только не понравилось, что Сергей Федорович рассказывает таким тоном, будто Николай Угодник тоже доводится ему свояком. «Потому что душа тоже как человек бывает», — ответил Сергей Федорович, — «в образе». Емельян Спиридонович ничего не сказал, чувствовал себя каким-то обездоленным и злился. «А че это ты давеча про рай сказал?» — спросил он. «Каких туда не пускают?» «Богатых». «Почему?» «Потому что они эксплуататоры и должны за это гореть на вечном огне». Емельян Спиридонович пошевелился, сощурил презрительно глаза. «А ты в рай попадешь?» «Я в рай, мне больше некуда». Емельян Спиридонович потянул вожжи. «Тррр! Слазь!» «Че ты?» «Слазь! Пройдись пешком. В раю будешь. Наездишься в волю. Нечего с грешниками вместе сидеть». Емельян Спиридонович не шутил. Серые глаза его были холодны, как осенняя стылая вода. «Слазь, а то дальше не поеду». Сергей Федорович вылез из коробка, пошел рядом. Ехали давно уже не по дороге. Коробок то вилял между деревьями, то мягко катился за лошадью по неожиданно широким тропам. «Но в огне тебе все равно гореть», — сказал Сергей Федорович. «Буду проходить мимо, подкинув твой костер полена два». «Я тебя, козла вонючего, самого в костер затяну». «Затянешь. Там вот с такими баграми стоять будут, сторожить. Но ты не горюй шибко, может, тебя еще не будут сжечь. Ты мужик здоровый, на тебе черти могут в сортир ездить. Это все же полегче. Зануздаю тебя, на хребтину сядут, и...» «Я тебя самого сейчас зануздаю», — озлился Емельян Спиридонович. «Пристегну к монголке, и будешь бежать, голодранец, да еще бича ввалю». Сергей Федорович поднял с дороги большой сук, обломал с него веточки, примерил в руках. «Иди пристегни. Я тебя так пристегну, что ты вперед монголки своей прибежишь». «Ой!» — Емельян Спиридонович снисходительно поморщился. «Трепло поганое! Я ж тебя соплей зашибить могу. А ты спробуй, иди. Руки об тебя не хочу марать». «А я об тебя и марать не буду. Вот этим дрыном так отделаю. Эх, козявка, хоть бы уж молчал. Волосатик, из тебя только щетину дергать, Боров!» Емельян Спиридонович остановил лошадь. «Ты будешь обзываться? Поверну сейчас и уеду. Иди тогда один». «А ты чего обзываешься? Ты думал, я тебе спущу? На, выкуси!» Сергей Федорович показал фигу. Емельян Спиридонович подстегнул монголку и скоро пропал за поворотом впереди. «Ничего, тут уж немного осталось», — вслух сказал Сергей Федорович и зашагал в том направлении, куда уехал Емельян Любавин. Он догадался, что Егор с Марьей живут у Михеюшки. О том, что они, Клавдия и Кузьма, хотят пожениться, Клавдия объявила утром, когда завтракали. «Тять! Мам! Я замуж выхожу». Агафья скинула глаза на Кузьму и опустила. А Николай удивленно спросил. «За кого?» «Вот за него. За Кузьму». Николай еще больше удивился, но и обрадовался. Ему нравился Кузьма. После смерти Платоныча он всячески хотел помочь парню, но не знал, как можно помочь. Только он никогда не думал, чтобы они, его дочь и Кузьма, сообразили такое дело. «Я согласна», — сказал он. Агафья не так представляла себе сватовство, даже огорчилась. «Так уж сразу и согласный», — накинулась она на мужа. «Отмахнулся! Одна единственная доченька!» Она вытерла воротом кофты повлажневшие глаза. «Зверь какой-то, а не отец!» Николай растерялся, посмотрел на Кузьму. Тот сам готов был провалиться на месте. «А ты... не хочешь, что ли?» — спросил Николай жену. «При чем тут хочешь, не хочешь? Никто так не делает. Не успели заикнуться, он уж сразу согласный. Как вроде мы ее навяливаем кому». «Да зачем вы так?» — вмешался Кузьма. Мы спросили, я не знаю, как еще нужно». «Сынок!» — Агафья ласково посмотрела на него. «Это ведь дело не шуточное. Тут подумать надо. Легко сказать замуж. Замуж... не напасть, замужем бы не пропасть. Так говорят у нас. Мы тебя не шибко и знаем-то. Ты вон и к Марье ходил свататься». Николай сморщился, отбросил ложку. «Эх, повело тебя! Чё ты говоришь-то? Ну, ходил, и правильно. А я до тебя к Нюрке Марчуговой ходил. Да не один раз». «Да ты уж сиди!» — махнул рукой Агафья. «Ты шалопут известный». «Что сиди, что сиди? Я кто ей, отец или нет? Завела. Ходил свататься». «Мало, значит, ходил. Если не согласна, говори сразу, нечего тут хвостом вилять». Кузьма ерзал на табуретке, шрам на лбу горел огнем. Клавдия улыбалась, ей, кажется, все это даже нравилось. «Мам, так ты согласная?» — спросила она, запрятав усмешку вглубь серых прозрачных глаз. «Не согласная, вот». Выпалила Агафья, в конец разгневанная тем, что сватовство безнадежно скомкалось, и что ее, Агафью, никто всерьез не принимает. «Ну, тогда что же?» — печально заговорил Николай и подмигнул Кузьме. Тогда и говорить нечего. Давно бы так сказала. Он вылез из-за стола, начал одеваться. «Пошли, Кузьма, нам по дороге». Кузьма обрадовался возможности уйти из дома. Он тоже быстро оделся, и они вышли.